На сегодняшний день классифицируется 28 экологических проблем, экологических угроз. Производственные предприятия, они дают валюту стране, и на это закрывают глаза. Мировой опыт показывает, что обязательно надо, чтобы решить эти проблемы, надо обязательно объединяться, потому что это же все взаимосвязано с друг другом.
Всем привет! Вы слушаете FiveStan подкаст, подкаст аналитической платформы Khabar Asia, в которой мы обсуждаем важные и интересные события, процессы, происходящие в странах Центрально-Азиатского региона. Как обычно, выпуск подкаста из Таджикистана ведем мы, редакторы Khabar Asia, я, Лола Алимова, и мой соведущий Муслимбек Буриев. Сегодня мы решили поговорить об экологических проблемах в Узбекистане. Конечно же, все эти проблемы, которые существуют, мы охватить не сможем. Поэтому пока предлагаю сосредоточиться на узких проблемах экологии и их освещении в средствах массовой информации.
Гостьей нашего сегодняшнего выпуска будет Наргиз Касимова. Она активно занимается обучением журналистов в Узбекистане и ведет также телеграм-канал ecolog.uz, у которого около 3000 подписчиков. Здравствуйте, Наргиз. Добро пожаловать к нам в наш подкаст. Расскажите, пожалуйста, о себе, о своей экологической деятельности.
Здравствуйте. Я эколог-журналист. Кроме этого, преподаю на факультете международной журналистики Узбекского государственного университета мировых языков, именно по эко-журналистике и онлайн-журналистику. И уже 15 лет занимаюсь освещением экологических проблем Узбекистана. Если раньше, конечно, до развития социальных сетей моя деятельность не очень-то заметна была. Но вот с развитием социальных сетей, начиная с 2012 года, естественно, не только я, но и многие журналисты, блогеры разом заговорили об экологических угрозах в Узбекистане. У меня есть не только телеграм-канал «Эколог.уз», но, естественно, функционирует и сайт. И я стараюсь там на русском, на узбекском, зачастую на узбекском языке, освещать именно самые актуальные экологические проблемы Узбекистана.
Хотелось бы узнать вообще, на каком уровне сейчас находится общественный дискурс по экологическим проблемам в Узбекистане, как освещается эта тема в СМИ, насколько активно, насколько слышен вообще голос граждан, озабоченных экологической ситуацией, скажем, в том же Ташкенте или в других крупных городах Узбекистана. Прислушиваются ли к ним местные власти, центральные власти и прочее?
Конечно, в последние годы об экологических проблемах у нас начали говорить практически все. И малое количество журналистов. Это чисто мое мнение, потому что я еще и провожу тренинги для журналистов на эту тематику. Зачастую у нас не хватает экологических знаний, чтобы освещать эту проблему. Это раз. Во-вторых, естественно, у нас еще не сформировалось вот это экологическое сознание и у населения, и у журналистов о том, что экология непосредственно связана с жизнедеятельностью людей. И все вот эти экологические угрозы, они непосредственно являются угрозами именно для жизни населения, подрастающего поколения. В каждом регионе образовался такой некий пул журналистов и блогеров, которые освещают экологические проблемы, но их очень мало. Как я сказала, это всего лишь 1-2-3 человека. И, к сожалению, если в Узбекистане на сегодняшний день официально зарегистрировано где-то около 1600 средств массовой информации, из них всего лишь 12 в той или иной мере освещают экологические проблемы. А именно непосредственно связано с экологическими проблемами, сайтов очень мало. Это мой сайт, например, «Экологус». Есть сайт журналиста Натальи Шулепиной «Среда.уз». Она пишет только на русском языке. Есть сайт «Обот.уз». И все. Остальные — это сайты и телеграм-каналы в основном экологических организаций. Это Государственный комитет по экологии и защите окружающей среды Республики Узбекистан и сайт и телеграм-канал экологической партии Узбекистана, который был образован 1 января 2019 года. До этого оно осуществляло деятельность как экологическое движение Узбекистана. Хотя мы сейчас говорим о различных экологических проблемах, естественно, все это освещается в социальных сетях, и когда проблемается та или иная проблема, естественно, оперативно реагируют в первую очередь на такие публикации Госкомэкология Узбекистана. Я очень благодарна руководителю информационной службы Буньоту Абдуллаеву, потому что он сам журналист и понимает, что нельзя оставлять без внимания ту или иную поднятую проблему. И в какой-то мере, я не могу сказать, что на 100%, но, естественно, решается вот эта проблема, пересекается браконьерство и так далее. Экологическая партия Узбекистана немножко, естественно, отстает от Госком экологии, но сейчас назначен новый руководитель экопартии. Я думаю, что они тоже будут прислушиваться именно как бы глазу народа.
Спасибо за ответ. И следующий вопрос, такой достаточно общий. Вообще, можете рассказать о самых, скажем, основных экологических проблемах в Узбекистане, как бы самые актуальные на сегодняшний день?
На сегодняшний день вообще на мировом уровне классифицируется 28 экологических проблем, экологических угроз. Это загрязнение воздуха, это исчезновение биоразнообразия, куда входит и истребление краснокнижных животных, сюда входит еще и массовая вырубка деревьев, это опустынивание, это нехватка питьевой воды и проблема с поливной водой, это деградация земель, то есть их очень много. Я бы хотела сделать акцент на нескольких проблем, которые наиболее очень остро стоят в Узбекистане, и, естественно, население Узбекистана, пользователи социальных сетей больше всего проблемают эти проблемы. Вот я в первую очередь сказала об изменении климата. К сожалению, у нас эта глобальная экологическая проблема практически не освещается. Плюс население не знает вообще, что такое изменение климата и не задумывается об его последствиях. А последствия изменения климата, они очень могут негативно отразиться во всех отраслях жизни. Во-первых, это может отразиться именно на нехватке питьевой и поливной воды, что уже вот 2 года можно увидеть по сельскому хозяйству. Если бы фермеры, население, они осознали бы, адаптировались бы к последствиям изменения климата, они уже бы начали выращивать именно те сорта, которые приспособлены к засушливым районам. Они начали бы применять какие-то новейшие технологии экономии воды. Плюс вот эта проблема еще связана с тем, что, к сожалению, во многих случаях у нас народ поливает именно свои приусадебные участки, маленькие огороды питьевой водой. Питьевая вода используется и при мойке машин. Питьевая вода используется и в других каких-то технических целях. Это говорит о том, что у нас в очень малых количествах используется именно техническая переработанная вода. Еще одна проблема – это вырубка деревьев. Официально постановлением президента с 30 ноября 2019 года по 31 декабря 2020 года был официально объявлен мораторий на вырубку деревьев. Но потом выяснилось, что этот мораторий был объявлен не на все деревья, а только на определенные ценные породы деревьев. И поэтому незаконная вырубка деревьев, к сожалению, продолжается. И если посмотреть через Google Maps, элементарно увидеть столицу сверху, да, посмотреть, что было в недалеком 2010 году и сопоставить 2020 годом, то можно увидеть, что Ташкент уже нету той зелени, которая была 10 лет назад. И, естественно, все это негативно отражается на здоровье человека. С этим борется Госкомэкология, конечно, привлекается к ответственности за вырубку деревьев. Был очень большой резонанс, когда в 2019 году в Якосарайском районе города Ташкента за ночь застройщики вырубили 180 деревьев. Но здесь шум подняли сами жители этого района. Они дошли до суда, и суд обязал выплатить этого застройщика, то есть он заплатил около 2 миллиардов сомов, это $20 тысяч. Но, к сожалению, такие случаи единичные, и поэтому сейчас разрабатывается проект. Если население будет сообщать о незаконном вырубке деревьев, им будет выплачиваться определенная сумма, определенный процент от штрафа. Но это пока законопроект, пока это еще не ввели. Но, к сожалению, вот массовая вырубка деревьев, она продолжается. Но это еще обусловлено другими факторами. Например, в сельских районах у нас во многих населенных пунктах нету газа. И народ в зимнее время, чтобы выжить, они просто уже вырубают все деревья вокруг. И получается, из-за вырубки деревьев, из-за нехватки зелени поднимается температура, естественно. Опять же, вот эти пылевые бури, идет засоление почв, потому что именно деревья во многих случаях, они удерживают подземные воды, которые вымывают соль на верхние слои почвы.
Про вырубку деревьев, конечно, Наргиз, вы рассказали много, да, ну, и рассказали о том, как решить эту проблему. Мы постоянно читаем в социальных сетях, и, видимо, наверное, из-за того, что и деревья продаются, да, очень дорого, да. Может быть, еще и поэтому это тоже происходит. И да. Вот этот факторий, он никак не повлиял.
Узбекистан – это жаркая страна, да, в основном вся вот эта посадка деревьев, она начинается или поздней осенью, или ранней весной. То есть у нас массово сажают деревья, но потом никто не следит за участием этих деревьев. Просто сажают, выбрасывают на ветер деньги, зачастую об этих саженцах забывают. И из-за этого идет сводка, что очень много деревьев, например, миллионами посажено. В прошлом году даже была такая акция, она называлась «1 миллион дерева», да? То есть такая акция была, обязали всех организаций посадить деревья. Но в итоге я потом смотрела летом, все вот эти саженцы, они практически высохли. Из них прижилось, если 10%, то я была бы очень рада. Еще одна проблема, может быть, я была в Таджикистане, я, честно говоря, увидела аналогичную проблему с Узбекистаном. У нас массово высаживают елку, можжевельник. Можжевельник – такое дерево, то есть оно или растет где-то немножко в прохладном месте, где есть вода, или растет в предгорьях. А в населенных пунктах высаживать их зачастую это бесполезно, я думаю. Почему? Потому что если они приживаются, если они растут, то от них очень мало пользы. Во-первых, они не дают тени, они медленно растут. Плюс в них не вьют гнезда птицы. Это способствует исчезновению различных видов птиц. Их надо постоянно поливать, а что у нас практически не делается или очень сложно делать из-за нехватки поливной воды. Или, чтобы они больше поглощали пыли, надо их просто мыть постоянно. Здесь очень много минусов. Один плюс, что они выделяют на 10, что ли, или на 20% больше фитонцидов, чем, например, кайрага, чем, например, платан чинара, чем, например, сада или другие деревья. А вот те исконно наши деревья, почему-то вот последние 10 лет у нас просто объявили войну на чинары. Их начали...
Вы знаете, я тоже очень сильно болею за чинары. Люди говорят о том, что они дают аллергию и так далее. Так он всего 20 дней в год цветет, когда летит эта пыльца, да? А в остальное время вырубать такое дерево, я с вами абсолютно согласна, Наргиз, что это просто беда.
Да, и мне кажется, вот чинару надо вот вообще во всех центральных Азиях возвышать до национальной ценности. Вот, например, во многих странах я замечала, я видела, есть определенные деревья, которые они возвысили до национальной ценности. И если посмотреть во всех вот этих местах паломничества, у нас растут чинары. Им чуть ли не поклоняются и так далее, и так далее. А в других местах абсолютно они все вырубаются. У нас с прошлого года Красную книгу Узбекистана обновили, и, к сожалению, некоторые виды чинары, вот платан, они уже попали в Красную книгу. Это очень прискорбно.
Да, печально. И взаимосвязанная проблема совместно с вырубкой деревьев, да, вырубка лесов вообще во всем мире – это очень большая проблема. Постоянно читаем и слышим про то, что в Южной Америке также вырубаются леса и как бы легкие планеты. И перейдем к такой взаимосвязанной проблеме, как воздух. Расскажите нам, каким воздухом жители городов и районов Узбекистана дышат, где он самый грязный, ведется ли какой-то контроль над этим, и кто является самыми главными загрязнителями, и самое главное, как решается и решается ли вообще эта проблема.
Если честно, вот немножко мне не хватает именно фактов по загрязнению воздуха, но я точно могу сказать, что у нас вот эти крупные промышленные районы Узбекистана, это Новоистская область, город Новои, это город Алмалык, города Ташкент, это сам Ташкент, где у нас промышленные зоны, они очень воздух загрязнен. Например, если взять Алмалык, там есть металлургический комбинат, который выбрасывает воздух энное количество загрязнителей. Когда я еду в город Новои, Новоистскую область, если честно, мне начинает болеть голова. Там есть несколько перерабатывающих горно-металлургический комбинат, там есть завод, который вырабатывает азот, какие-то химические удобрения, да, и они все в открытую, особенно ранним утром, выбрасывают в воздух все вот эти переработанные вещества. Там просто воздух воняет. Я честно говорю, я не знаю, как там люди живут, и показатель смертности детей, показания легочных заболеваний и другие показания, именно связанные со здоровьем людей, там очень высоки. Как с этим бороться? Естественно, есть штрафы. Я точно не знаю, но они должны, согласно закону, все устанавливать фильтры. Но эти фильтры очень дорого стоят, а все вот эти производственные предприятия, они дают валюту стране. И на это закрывают глаза. И вот этим комбинатам им легче заплатить штраф, чем, например, установить у себя фильтр.
У нас тоже такая же проблема в Таджикистане. И вот этим предприятиям им действительно заплатить штраф гораздо легче, чем закупить вот это вот дорогостоящее оборудование, да, а страдают жители.
У нас есть свой автомобильный завод, и с каждым годом количество автомобилей уже увеличивается. По данным онлайн-мониторинга, качество атмосферного воздуха Air Visual, это было конец 2019 года, Ташкент вошел в пятерку городов мира с самым загрязненным воздухом. И если посмотреть, например, у нас недалеко горы есть, Чимганские горы, вот когда я езжу, когда я смотрю в сторону Ташкента, там видно, что над Ташкентом висит вот такой черный смог, и мы дышим как бы этим воздухом.
Вчера тоже прочитала про мировой рейтинг по загрязнителям, и вот наши города в двадцатку, по-моему, даже входят. Бишкек – очень грязный город, Ташкент есть в этом рейтинге. К сожалению, в рейтинге мы не увидели Душанбе, но Душанбе тоже не самый чистый город, и мы находимся в таком месте, где смог не уходит, потому что мы среди гор расположены. К сожалению, такая проблема существует.
Я бы хотел продолжить тему вот качества воздуха. Хорошо, что вы упомянули вот автомобильный вот завод, вообще индустрия как основной источник загрязнения воздуха не только, по-моему, в Узбекистане, но и вообще в Центральной Азии в целом. Этому как бы подвержены в основном, да, вот крупные города и крупные индустриальные города. Но также вот, допустим, если брать города с самым большим населением, то основным источником там, допустим, могут являться и автомобили. И вот такой вопрос, а вот как решается эта проблема? Какие-то вводятся ли какие-то ограничения для автомобилей, какие-то стандарты для, допустим, более чистых двигателей или, может быть, штрафы какие-то вводятся для этого?
Во всем мире сейчас переходят на экомобили, которые более-менее меньше загрязняют воздух, но хотя у нас есть производство автомобилей УЗ Моторс, эта проблема пока остается закрытой, потому что эта компания, она монопольная, и до сих пор у нас вот недавно рекламировали еще новый, работают на бензине или на газе. Это что означает? Если он работает на бензине, то есть он загрязняет воздух. Об экомобилях вообще и речи нету. Но как правительство пытается решить этот вопрос? Было постановление Кабмина в 2019 году, то есть хотели сделать днем без автомобиля. Но для этого нужен, конечно, принять постановление, но если нету механизма, то это постановление не работает. То есть там не был указан механизм. А как будут остальные передвигаться, как будут идти на работу и так далее, и так далее. То есть из-за отсутствия механизма это постановление просто забыли. Но есть совместно с ГАИ и Госкомэкология, они ежегодно проводят месячные чистого воздуха, там, естественно, измеряется уровень выхлопных газов, налагаются штрафы и ограничиваются, но именно одним этим месячником воздух чище не становится. И плюс, заплатив штраф, он не очень-то большой, опять же, водители не очень-то исправных автомобилей продолжают в том же духе ездить, в том же духе работать. То есть я пока не видела ни одного существенного решения этой проблемы.
Спасибо. И вот хотелось бы следующую тему затронуть. Это вопрос о зоопарках. То есть это тоже животных касается. Да? И часто можно сказать, что вопрос зоопарков и условий того, как содержатся в нем животные, допустим, они выходят за рамки экологической повестки, допустим, у нас в Центральной Азии. Согласны ли вы с этим? И вот относится как-то вот к экологической повестке в целом? И также вот если у вас есть какая-то информация, может, расскажете о том, как вообще дела обстоят вот с содержанием животных, допустим, в зоопарках, в частных зоопарках и, не знаю, в государственных зоопарках у вас в стране. Потому что у нас, допустим, был скандал с одним частным зоопарком. Пользователи соцсетей очень активно критиковали содержание животных в этом зоопарке. И вот хотелось бы узнать, вот, есть ли у вас какие-то подвижки в этом плане, какие-то, может быть, примеры, о которых можете рассказать.
У нас есть один большой зоопарк, это Ташкентский зоопарк, и в 2019 году его признали убыточным и передали компании Wildlife Care. Эта компания, естественно, она сделала реорганизацию и намного улучшила жизнь животных. Но я сама чисто как эколог, да, чисто как человек, любящий животных, я против любого зоопарка, я против любого цирка, любого вида содержания животных в неволе. Почему? Потому что, естественно, даже самый лучший зоопарк, он не может дать именно чувство свободы животному. Он более-менее сейчас в каком хорошем состоянии, там животные живут намного лучше, чем остальные зоопарки, которые есть в Вилаят, в областях. К сожалению, в 2019 году было постановление президента, чтобы открыть во всех областях частные зоопарки, и те предприниматели, которые открыли эти зоопарки, зачастую они абсолютно не знают, как содержать этих животных. Плюс они смотрят на них не как на животных, они смотрят на них как на средство прибыли. И, например, недавно был скандал с зоопарком города Наваи. Ко мне на канал эко-волонтеры прислали видео, фотки, где вообще животные этого зоопарка находятся в ужасном состоянии. Я когда созванивалась с директором зоопарка уточнить ситуацию, она мне сообщила, что они в очень хороших условиях. Я потом выслала ей видео, я говорю, я сама приеду, посмотрю и так далее, и так далее. Я говорю, у вас животные умирают. Оказывается, эко-волонтеры, говорю, носят еду. То есть даже вот этот зоопарк, он не может сам себе прокормить. Я говорю, у нас очень холодно сейчас, тогда было минус 18 градусов холода, да? Я говорю, а как у вас, говорю, все вот эти теплолюбивые животные, они, говорю, вообще не защищены от холода? Она говорит, львы, говорит, они же, говорит, любят мороз, говорит. Вот она даже не знает, где львы живут вообще в природе, с какого материка они, где они вообще обитают, какие условия их обитания, что они кушают и так далее, и так далее. Когда мы подняли этот вопрос потом обсуждался активно и в соцсетях, вообще частные зоопарки, выплыло, что Бухарский зоопарк не очень в хорошем состоянии, зоопарк Ферганы не очень в хорошем состоянии. Там, во-первых, маленькие клетки, за животными практически не ухаживают, еду в основном возят волонтеры. Почему это происходит? Во-первых, оказывается, все наши вот эти частные зоопарки, они относятся к Минкультуре, не к госкомэкологии, не, например, ветеринарному комитету, а именно к Министерству культуры. Им просто всем раздали вот это разрешение открыть зоопарк. Все вот эти владельцы зоопарка, они не аттестированы, не на знания условий проживания животных, вообще как их содержать, как им оказывать помощь. Многие из них содержатся в очень тесных клетках. Вода практически не меняется. Сейчас в Узбекистане очень холодно зимой, особенно ночью, там минусовая температура. Клетки не утеплены и так далее, и так далее. То есть это вывел, что это очень большая проблема. Я чисто как любитель животных, зоозащитник, экожурналист, мне кажется, надо все вот эти частные зоопарки закрыть. Я не думаю, что зоопарки воспитывают любовь к животным, особенно подрастающего поколения. Все вот эти дети, они должны видеть этих животных не в неволе, а именно в каком-то открытом пространстве, в их природной среде.
Согласна по поводу зоопарков и содержания животных, потому что у нас вот в Душанбе буквально несколько дней тому назад тоже в социальных сетях поднимался вопрос о душанбинском зоопарке. У нас очень мало частных, есть один большой душанбинский зоопарк, и там тоже пользователи были возмущены тем, в каких условиях содержится, как зоопарк этот пришел. Он, кстати, находится в самом центре города, и вроде бы мэрия ответила на то, что начнется строительство нового большого зоопарка, но пока пока это строительство, и когда оно начнется, никто не знает. Совершенно согласна с вами в том, что животных не должны содержать в клетках. Я с вами также согласна, что не воспитывается любовь к животным таким образом. Давайте перейдем тогда к нашему следующему вопросу, и он у меня сформулирован так. Вот экологи наши тогда, это много лет тому назад, говорили о том, что из-за того, что Терескен вырубает, происходит таяние ледников, пылевые бури и так далее, нашествие саранчи. И эти проблемы необходимо решать совместными усилиями. Но вот я что-то не припомню, чтобы какой-нибудь конференция или форум проводился бы на самом высоком уровне по поводу экологии.
Да, я с вами согласна, Лола. То, что у нас, к сожалению, вот эти общие проблемы, они не решаются, но они все взаимосвязаны с друг другом. Это и пылевые бури, и вот вырубка растений, убийство краснокнижных животных, потому что зачастую многие краснокнижные животные, они же мигрируют с одной стороны на другую. Вот эти проблемы трансграничных рек. Я просто была свидетелем два раза. Это было решение проблем именно трансграничных рек на таком высоком уровне. И я еще информирована тем, что начиная с 80-х годов прошлого века начал высыхать Арал, и сегодня он практически высох. И на его месте образовалась пустыня, которая уже имеет свое название Аралкум. Эта пустыня уже достигает 5 миллионов квадратных метров, и зачастую вот эти соляные бури, они поднимаются со дна вот этого Арала. То есть в 2018 году были вот такие очень большие бури, это было в мае месяце, и тогда был нанесен вот очень большой ущерб именно сельскому хозяйству Республики Каракалпакстан и Хорезмской области, то есть это приграничные области Аральского моря. Это же соль, это когда поднимается воздух, а воздух циркулирует, оно не имеет границы, оно может попасть и в Таджикистан, например, в зависимости от направления ветра, и в Туркменистан, и в Россию, и так далее, и так далее. Да? Даже где-то читала тот факт, что именно соль из Арала чуть ли не нашли на ледниках Северного полюса. Но у нас, смотрите, чтобы предотвратить вот эти соляные бури, да, начиная с 2018 года начали засаживать вот это дно Арала саксаулами. У меня просто нету конкретной информации, сколько выросло кустарников. В управлении идет активная работа, чтобы как бы предотвратить вот эти соляные бури. Другие проблемы по совместному решению, если честно, я не припомню, чтобы... К сожалению, это, вы знаете, Лола, почему происходит? Это происходит от того, что, мне кажется, не только у нас, но и в других центральных азиатских республик экология стоит на последнем месте, вопрос экологии.
Вот я совершенно с вами согласна. Почему-то проблемы экологии меньше всего волнуют людей вот в настоящее время. А потом, как вы считаете, нужно ли объединяться, чтобы эти проблемы решать? Или можно, чтобы каждая страна в отдельности свои проблемы решала?
Мировой опыт показывает, что обязательно надо, чтобы решить эти проблемы, надо обязательно объединяться, потому что если мы даже будем на локальном уровне решать эти проблемы, оно не будет давать существенные результаты. Это же все взаимосвязано с друг другом. Например, мы никак не сможем решить проблему загрязнения воздуха только в Узбекистане или только в Таджикистане, потому что воздух перемещается. Плюсы, естественно, надо объединяться, надо повышать уровень экологического сознания народа и экологическую культуру народа. Естественно, надо добиваться, чтобы верхушка, то есть наше правительство, не только принимало законы или какие-то постановления по предотвращению экологических проблем. Все это делается, понимаете? Все это делается. Принимаются постановления, принимаются законы, но зачастую не разрабатывается механизм их осуществления. Это ограничивается малым количеством штрафов. Вот я смотрю, исходя из нашего менталитета народного менталитета, да, надо все-таки давить именно с финансовой точки стороны. Вот, например, у нас очень сейчас большие штрафы по дорожному движению. Везде, например, функционируют вот эти видеокамеры, регистраторы и так далее, и так далее. И резко сократилось количество дорожных правонарушений, резко сократилось. Почему все это нельзя применить в экологической сфере? Надо организовывать экологическую полицию. Надо дать им такие полномочия, чтобы они могли задерживать именно экологических преступников на местах, штрафовать. И надо повышать штрафы. Вот только тогда можно как-то немножко урегулировать вот эту проблему. И плюс, естественно, на самом верху договариваться, чтобы это разом делать везде, во всех республиках.
Спасибо большое, Наргиз. Совершенно с вами согласна, что необходимо повышать и уровень образованности населения наших стран, и повышать уровень сознания, да, и чтобы люди были более чувствительны к проблемам экологии, потому что от этого зависит наша с вами жизнь и жизнь наших будущих поколений. На этом, наверное, мы сегодня завершим наш выпуск. И большое вам спасибо. Уважаемые слушатели, спасибо, что послушали этот выпуск до конца. Это подкаст «Кабар Азия», и с вами были ведущие Муслимбек Гуриев и Лола Алимова. В каждой серии мы беседуем с экспертами и аналитиками о событиях, происходящих в странах Центральной Азии. Если у вас есть вопросы или комментарии, то просим вас оставлять ваши фидбэки в социальной сети Facebook на странице «Кабар Азия».